Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Программа «Новости дня» продолжает петербургский эфир «Радио России». В студии у микрофона Ольга Стаценко, Анна Прижевская за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 18 часов 10 минут в нашем городе, плюс 3 в Петербурге. И о главных событиях сегодняшнего дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы программы. На заседании законодательного собрания вновь подняли тему строительства здания в историческом центре города на Петроградской стороне. Депутаты отправили новый запрос в Смольный о проекте высотки на набережной реки Карповки. Также принято решение о повышении предельного объема госдолга. Задача кардиологической службы города – восстановить в полной мере диспансерное наблюдение и плановую помощь пациентам с сердечно-сосудистой патологией. Об этом заявил генеральный директор центра имени Алмазова Евгений Шлихто. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Петербурге после драки со стрельбой на территории Апраксина двора. Новый зимовочный комплекс полярной станции «Восток» отправлен в Антарктиду. Он призван обеспечить научно-исследовательскую деятельность сотрудников антарктической экспедиции. Сегодня «Петербург-концерт» отмечает 90-летие. Итоги сезона подвели в музее-заповеднике «Павловск». Гостьей программы «Новости дня» сегодня станет Ирина Чкинджерия, начальник отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора. В Петербурге продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Как на сегодня оценивается эпидситуация в Петербурге? Каков прогноз на ее улучшение? Планируется ли усиление ограничительных мер? Насколько выработался у петербуржцев коллективный иммунитет? И что уже известно о начале массовой вакцинации от COVID-19? Эти и другие вопросы моя коллега Мария Топлер задаст гостье программы «Новости дня». Вы также можете присоединиться к беседе. Задавайте свои вопросы на сайте нашей компании. Адрес rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». Также напомню, что вы можете воспользоваться мессенджером WhatsApp номер +7 921 982 8656. Итак, беседа с Ириной Чхенджерия примерно через 15 минут. Сейчас новости подробно.
Новости дня. Последнее известие.
Петербургские депутаты поддержали предложение губернатора и повысили предельный объем госдолга с 50 до 70% от объема доходов городского бюджета. Соответствующий документ принят во втором ключевом чтении. Также парламентарии запросили в Смольном информацию о строительстве высотного дома в историческом центре города. С подробностями Владимир Снитков.
Очередное рабочее заседание петербургские депутаты начали с принятия запроса губернатору, который касается строительства нового жилого комплекса на месте бывшей мебельной фабрики «Мельцер». Это угол набережной реки Карповки и Каменноостровского проспекта. Там должны возвести высотное здание с подземным паркингом. Местные жители не раз обращались в городской парламент с просьбой проверить правильность выдачи разрешения на строительство, точнее продление разрешения в прошлом году. Координатор фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев напомнил, что именно в этот момент менялись сами правила их выдачи, и потому продление разрешение не вполне соответствует букве закона.
Разрешение на строительство продлевалось в условиях, когда уже изменились правила застройки и были введены новые ограничения новой редакции закона о зонах охраны. Что такое разрешение на строительство? По градостроительному кодексу это документ, подтверждающий, что проект изготовлен в соответствии с нормами, действовавшими на момент, естественно, разрешения на строительство. Естественно, если изменились эти нормы, необходимо вновь проверить и необходимо вновь выдавать разрешение на строительство новое, а никак не продлевать старое.
И на этом же заседании депутаты обсудили новые, в частности, технические поправки в бюджетный процесс. В частности, большинством голосов одобрили предложение губернатора повысить предельный объем госдолга города, повысив планку с 50 до 70% от объема доходов петербургского бюджета. Смольный полагает, что эти поправки помогут городу не останавливаться в развитии во время сложного и, вероятно, длительного восстановления экономики после завершения коронавирусного кризиса. Также депутаты в окончательном виде приняли изменения в закон о размещении произведений монументального искусства. Речь идет о возможности установить памятник Александру Блоку недалеко от набережной реки Пряжки у дома, где жил поэт. Данный участок в перечень мест, где можно устанавливать монументы, ранее не входил.
По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, за минувший день списки умерших в Петербурге пополнили 49 горожан. За сутки в Петербурге выявлено 684 новых случая заражения COVID-19. В Ленобласти заболели 106 жителей. Коронавирусной инфекцией болеют Около 1000 школьников Петербурга из-за карантина по ОРВИ и коронавируса на дистанционное обучение перешли 120 классов в 69 школах города. Также закрыты 7 групп в 6 детских садах. Власти Петербурга не исключают продление осенних каникул из-за роста заболеваемости коронавирусом. Малый драматический театр объявил о переносе спектаклей. В театре есть подтвержденные случаи заболевания коронавирусом. В пресс-службе также сообщили, что COVID-19 выявлен у художественного руководителя театра Льва Додина. Все билеты остаются действительными, если новые афиша не подходит зрителю, он может оформить возврат билетов в течение 10 дней от старой даты вечера. 4 спектакля из-за коронавируса у артистов отменили также в БДТ имени Товстоногова. Профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в условиях пандемии был посвящен пресс-брифинг гендиректора Центра имени Алмазова Евгения Шлихто. Подробности у Татьяны Княжевич.
За 9 месяцев этого года во всем мире от осложнений ССЗ, сердечно-сосудистых заболеваний, скончалось в 15 раз больше больных, чем от коронавируса. Эту печальную статистику на пресс-брифинге обнародовал гендиректор Центра имени Алмазова Евгений Шлихто.
По итогам 2019 года мы имели в Санкт-Петербурге отчетное снижение на 3,8% смертности болезни системы кровообращения. Но по итогам 9 месяцев мы видим, что ситуация изменилась, и смертность от болезнь системы кровообращения выросла около 10%. Совершенно понятно, что COVID-19 оказал очень мощное влияние.
В Петербурге в условиях пандемии федеральные сосудистые центры не перепрофилировали под лечение коронавируса, но при этом возникли серьезные трудности с диспансерной и плановой медицинской помощью, а также льготным лекарственным обеспечением пациентов.
У нас практически была приостановлена диспансеризация апрель-май, что там греха таить. Но сейчас, что называется, мы отыгрываем ситуацию обратно, 30-40%. Наша задача сейчас преодолеть трудности ковида, восстановить в полной мере диспансерное наблюдение, обеспечить лекарственными препаратами, кто восстановить плановую и экстренную помощь. Это архиважная задача.
Евгений Шлихто особо остановился на проблемах льготного лекарственного обеспечения пациентов сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые еще предстоит решить.
Насколько я понимаю, финансовых средств на это направление в Санкт-Петербурге достаточно. Обсуждался даже вопрос о том, чтобы расширить категорию лиц, которые получают льготное лекарственное обеспечение за счет лиц, у которых высокая вероятность развития инфаркта, инсульта. Вторая ситуация. Нужно сократить вот этот срок между выпиской из стационара и визитом в аптеку для получения бесплатного лекарственного препарата. И губернатор поставил задачу исправить эту ситуацию очень быстро. За октябрь месяц.
Евгений Шлихто завершил брифинг призывом к горожанам ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать элементарные требования безопасности в условиях пандемии.
Вопросы оказания первичной медицинской помощи в условиях пандемии петербуржцам, проживающим на территории области, и жителям 47-го региона в Петербурге обсуждали сегодня специалисты. С подробностями Вячеслав Чуманов.
В рамках нацпроекта здравоохранения в прошлом году в Ленобласти завершили создание общей сети амбулаторно-поликлинических учреждений, которая способна полностью охватить прикрепленное население, проживающее в Ленинградской области. Но сейчас в 47-м регионе зарегистрировано 3316 садовых некоммерческих товариществ, в которых пребывают более 1,5 миллиона жителей мегаполиса, пояснила начальник областного комитета по здравоохранению по организации медицинской помощи взрослому населению Екатерина Ровкина.
Конечно, у нас ресурсы не безграничны. В Лужском районе в целом проживает жители Ленинградской области 80 тысяч человек, а на территории Мшинского садоводства прибывает до 500 тысяч. Наше предложение, чтобы Санкт-Петербург помог нам в организации, в том числе, может быть, с использованием частных медицинских организаций, с организацией в таких садоводствах, здравпунктов, а уж если это потребуется, экстренная помощь могла бы оказываться нашими бригадами скорой.
В системе ОМС в Петербурге за 9 месяцев за медицинской помощью в стационары и в амбулаторные учреждения обратились около 136 тысяч жителей Ленинградской области, а в амбулаторных центрах в садоводствах зарегистрировано 60 тысяч обращений граждан. Еще 5 лет назад одна из частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сформировала на отдельных территориях садоводств свои здравпункты, отметил начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева.
Группа клиники Евро километров, она охватывает 35 садоводств. С учетом того, что очень многие периоды таких вот карантинных мероприятий предпочли пребывать в своих отдельных домах, они, в общем-то, с удовольствием уезжали на свои дачи и там длительное время пребывали, чтобы самоизолироваться. С 1 мая по 30 сентября где-то было порядка 60 тысяч обращений. Эти амбулаторные центры сейчас в равной степени по 35% это были обращения с хроническими сосудистыми заболеваниями и симптомами ОРВИ.
В территориальной программе обязательного медицинского страхования участвуют 153 медучреждения негосударственной формы собственности.
Новости дня. Происшествия.
В Петербурге возбуждено уголовное дело о хулиганстве после массовой драки на территории Апраксина двора. Подробности случившегося у Ольги Добышевой.
Потасовка на Садовой улице у дома 28/30 случилась накануне около 5 утра. Камеры наблюдения зафиксировали некоторые детали конфликта. На кадрах видно, как после словесной перепалки полтора десятка мужчин нападают на одного в темном переулке. Валят жертву на землю и бьют. Затем, как установили сотрудники полиции, неизвестный из неустановленного травматического оружия 5 раз стреляет в сторону 51-летнего безработного россиянина, который позже был госпитализирован в состоянии средней тяжести. В Мариинскую больницу его доставили со слепым пулевым огнестрельным ранением правого бедра и левой ушной раковины, ушибом груди, закрытой черепно-мозговой травмой. Конфликт возник предположительно из-за коммерческого спора, связанного с доставкой товаров на рынок Апраксин двор. В полицию были доставлены 16 предполагаемых участников инцидента. Задержанными оказались мужчины в возрасте от 19 до 65 лет. 3 из них имеют российское гражданство, 9 являются гражданами Таджикистана, 2 – Азербайджана. Есть также пакистанец и гражданин Афганистана. Кто именно стрелял в пострадавшего, пока определить не удалось. Правоохранители изъяли и изучают записи камер видеонаблюдения. На месте стрельбы нашли 5 гильз калибра 9 мм, а разбираться с задержанными теперь будет Центр Э. В отношении них также составлены протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение иностранным гражданинам режима пребывания на территории Российской Федерации в городе федерального значения». Все нарушители помещены в изолятор.
Из-за аварии на проспекте Косыгина не доехали до ЗАГСа участники свадебной церемонии. В автомобиле, кроме водителя и его жены, находилась пара, которая ехала на регистрацию брака в ЗАГС. Автомобиль Hyundai столкнулся еще с 2 легковыми машинами, перевернулся на крышу и влетел в остановку общественного транспорта. Пострадали водитель и пассажирка. Их отправили в Мариинскую больницу в состоянии средней тяжести. На остановке пострадавших нет.
Реклама. Внимание! Возьмите ручку и бумагу и запишите важную информацию. Оконный завод «Окна Мастер» объявляет сезонное снижение цен до 50% всем, а пенсионерам дополнительные скидки до 15%. «Окна Мастер» – это опытные бригады монтажников, гарантия 10 лет, постгарантийное обслуживание. Звоните 317-00-95, окнамастер.су. Подробности по телефону 317-00-95.
Реклама. Новости дня. Хроника событий.
Новый зимовочный комплекс полярной станции «Восток» отправился на судне в Антарктиду из петербургского порта. С подробностями Мария Гордеева.
Новый зимовочный комплекс состоит из 5 крупных модулей и множества мелких составных элементов. Это фактически город в миниатюре, который обеспечит комфортную работу ученых в экстремальных погодных условиях. Завершение сборки комплекса было выполнено на опытном заводе строительных конструкций в Гатчине, а по прибытии на станцию зимовочный комплекс будут монтировать около 140 человек. На НЗК предусмотрен 2-летний запас топлива и продуктов и будет использована энергоэффективная система отопления. В блоках предусмотрено четкое зонирование. Там оборудованы лаборатории, раздельные комнаты отдыха, современная столовая и гараж. Оснащение предполагает и полноценный медблок с операционной, диагностическим и стоматологическим кабинетами. Станцию установят на опоры высотой около 3 метра, чтобы ее не занесло снегом. Этот комплекс обеспечит проживание и научно-исследовательскую деятельность 35 человек в сезонный период и 15 человек в зимовочный. Как отметил руководитель российской антарктической экспедиции Александр Клепиков, это очень масштабный и важный проект.
Были отправлены все модули нового зимовочного комплекса Антарктической станции «Восток». Эта станция создана по проекту частно-государственного партнерства. Это конструкция, созданная в основном из металла и самых разных современных материалов, в том числе утеплителей. На станции «Восток» это самое холодное место на Земле. Там в свое время была зафиксирована рекордно низкая температура минус 89,2 градуса Цельсия. Современные материалы, связанные с максимальным утеплением станции.
Общий вес груза, который отправился в Антарктиду, а это все модули комплекса, а также топливо, техника для его возведения и временные строительные городки, почти 6 тысяч тонн. Предполагается, что судно с новым зимовочным комплексом на борту прибудет к берегам Антарктиды к 1 ноября. Проект рассчитан на 4 года.
Головной атомоход «Арктика», построенный Петербургским Балтийским заводом, официально передан атомному флоту. В присутствии премьер-министра Михаила Мишустина на нем подняли российский триколор. Премьер отметил во время приемки ледокола инновационное оборудование и мощный двигатель, которые позволяют использовать его во льдах, на глубоководных и мелководных трассах на воде.
Новости дня.
Ассоциация краеведов Ленинградской области и представители областного комитета по туризму подвели итоги выставки малых музеев 47-го региона. Учреждения представили в летнем саду свои туристические маршруты и экспозиции и отметили, что количество посетителей после этого увеличилось. Подробнее о проекте расскажет Артем Сащенко.
18 малых и частных музеев Ленобласти развернули в летнем саду свои стенды с рассказом об экспозициях и туристических маршрутах. За месяц с проектом ознакомились более 10 тысяч петербуржцев и гостей города. Как результат, рост посетителей во всех музеях-участниках проекта, сообщила зампредседателя областного комитета по туризму Ольга Голубева. Проект признан успешным и продолжит существовать.
На территории Ленинградской области есть музеи государственные, есть музеи федерального подчинения, но с каждым годом появляется все больше и больше малых частных музеев. И, конечно, с чем сталкиваются все малые музеи? С тем, что их нужно продвигать, чтобы найти своего посетителя, чтобы упаковать прекрасные маршруты, создать вот тот самый прекрасный турпродукт. То, что в этом году сделала Ассоциация краеведов, объединила между собой музеи, собрала их на площадке в центре Санкт-Петербурга, через которую прошло 10 тысяч человек, узнали про эти музеи и эти люди не только сами поедут, они расскажут своим друзьям.
Из-за пандемии коронавируса этот год проходит под знаком внутреннего туризма, поэтому продвижение небольших местных музеев очень важно. Например, таких как Стрелецкий острог и пограничная застава в Приозерском районе, о которых рассказала директор исторического парка, включающего эти объекты, Евгения Шек.
Наши музеи посвящены истории Стрелецкого войска. Мы пытаемся погрузить наших экскурсантов в ту эпоху. Не только путешествия по нашим домам, но и подъем на сторожевые и караульные башни. Наши экскурсанты могут облачиться в одежду стрельцов.
О наплыве посетителей после презентации в летнем саду сообщила и усадьба Марьина. Здесь благоустроено 50 гектаров территории и планируется благоустроить еще 150 гектаров. Летом здесь можно кататься на лодках и гулять по парку, посетить страусиную ферму, поучаствовать в конных походах и пикниках. Еще один участник проекта – этнопарк Богословка, где можно погулять по берегу Невы, порубить капусту в корыте и примерить коромысло. Проект презентацию посетили туроператоры и уже предложили музеям новые маршруты. Разрабатывают их сейчас в Ленобласти и краеведы. Большой экскурсионный проект, посвященный 800-летию Александра Невского, планируется на будущий год.
23 октября в Петербурге стартует 18-й форум средств массовой информации Северо-Запада. Об особенностях проведения форума в условиях ограничений, его программе и конкурсе «Сезам-2020» в материале Кирилла Андреева.
Пандемия диктует свои правила и журналистам, поэтому ежегодный форум СМИ Северо-Запада в этот раз пройдет в новом гибридном формате. В очном режиме в Петербурге соберутся только некоторые его участники. Остальные получат возможность наблюдать за происходящим в северной столице онлайн, рассказал председатель Ассоциации средств массовой информации Северо-Запада Александр Потехин.
Раньше у нас в залах на мероприятиях форума присутствовали одновременно 200-300 человек. Сейчас и на торжестве и на деловой части у нас будет присутствовать, к сожалению, но это необходимая мера, не больше нескольких десятков человек. Но что очень важно, все 11 регионов Северо-Запада будут вживую на нашем форуме представлены.
Все события и деловой, и торжественной части организаторам пришлось уместить в один день. В 11 часов в пятницу в Доме журналиста на Невском пройдет открытие форума «Медиаперекличка регионов» и панельная дискуссия. Главной темой обсуждения станет работа с информацией в новых условиях. Вечером в Эрмитажном театре в ходе торжественной части подведут итоги конкурса журналистского мастерства «Сезам». Награды получат победители в 9 номинациях. На конкурс было прислано рекордное количество работ – около 400, а тема пандемии получила в них широкое распространение. Так, жюри отметит лучшие материалы, посвященные социально-экономическим инициативам в регионе и внутреннему туризму.
18 часов 30 минут в Петербурге. В городе 3 градуса тепла. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Ветер восточный. Его скорость от 2 до 6 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 85%. Итак, в последние четверти часа я продолжу рассказ о событиях сегодняшнего дня. Курсы валют на завтра, погода на ближайшие дни. Также вы узнаете о том, что петербургские бизнесмены просят Смольный отказаться от ограничения времени работы общепита. Сегодня крупнейшей концертной организации России «Петербург-концерт» исполняется 90 лет. Об этой организации, а также о том, что происходит сегодня, мы расскажем. Итак, в последней четверти часа я продолжу рассказ, но буквально через полминуты вы услышите нашу гостью Ирину Чхенджири. Это начальник отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора. В Петербурге, как уже сказано выше, продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Наш город стабильно удерживает вторую строчку ежедневного прироста инфицированных по стране. Как на сегодня оценивается эпидситуация в Петербурге? Каков прогноз на ее улучшение? Планируется ли усиление ограничительных мер? Насколько выработал у петербуржцев коллективный иммунитет и что уже известно о начале массовой вакцинации от COVID-19. Об этом разговор с нашей гостьей, и свои вопросы вы также можете задать, пользуясь сайтом нашей телерадиокомпании. Адрес rtr.sbb.ru, на главной странице ссылка, онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России.
Новости дня.
В 18.32 в Петербурге, в студию микрофона Мария Топлер. Здравствуйте, я рада представить нашу гостью. На телефонной связи со студией сегодня Ирина Чхенджири, начальник отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора. Ирина Григорьевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что ж, сегодня, и это хорошая новость, впервые за последнее время Петербург не перекрыл прирост предыдущих суток по заболевшим. Как можно расценить этот факт и в целом эпидемиологическую обстановку в городе?
В целом заболеваемость в Петербурге с первых чисел сентября растет, и тенденция к росту сохраняется. Причин этих несколько. Одна из них – это начало учебного года, это формирование новых коллективов у нас в школах, в вузах. Это возвращение людей из отпусков на работу. И по нашим данным, интенсивно вовлекаются в эпидемический процесс лица наиболее социально активного возраста. Это 18-29, 30-49 лет. Это люди, которые активно посещают объекты торговли, общепита, места развлечений. Угу. Активно там общаются. Мы считаем, что главная причина роста заболеваемости – это несоблюдение населением правила общественной и индивидуальной профилактики в транспорте, при посещении вот этих объектов.
Ну, то есть масочный режим и социальная дистанция, вы это имеете в виду?
Да, массовое скопление людей.
Угу. Ирина Григорьевна, ну вот сегодня новый ковидный максимум зафиксирован в школах. На дистанционное обучение уже 120 классов из 69 школ переведены. А вчерашние цифры составляли, соответственно, 106 и 57. Почему, когда и как принимается решение о переводе класса на удаленное обучение?
В случае новой коронавирусной инфекции регистрируются в школах в виде заносов преимущественно, единичных, не связанных между собой. Но в целях предупреждения дальнейшего распространения инфекции администрации школ самостоятельно принимают решение о переводе на дистанционное обучение отдельных классов.
А в какие сроки администрация школы должна принять это решение? Вот на слуху еще у всех ситуация в 281-м лицее в Адмиралтейском районе. Там заболел учитель, а заразившиеся ученики продолжали ходить в школу, и в результате заразилось довольно много школьников.
Ну, рекомендуемый период разобщения – это 14 дней. Это инкубационный период при новой коронавирусной инфекции.
Угу. Ну, то есть в тот момент, когда выяснилось, что был инфицированный человек, там, неважно, школьник или учитель, класс должны были на 14 дней отправить на карантин, но этого не было сделано.
Нельзя сказать, что должны были. Угу. Вот в каждом случае это решается индивидуально.
Если и решается администрацией школы.
И решается, да, администрацией, но в том числе и, конечно, при участии управления Роспотребнадзора, когда мы видим, что там есть предпосылки для дальнейшего распространения инфекции. Если много детей по неизвестным причинам не приходят в школу, не приходят на занятия, значит, можно заподозрить, что там, возможно, истинная заболеваемость и больше, чем она зафиксирована в официальных документах. А если посещаемость хорошая, в школе соблюдается стандарт безопасности, то такое обучение можно и продолжать в этом случае.
Угу.
То есть в каждом случае это решается специалистом управления индивидуально, но решение о переводе на дистанционное обучение администрация вправе принимать самостоятельно.
Угу. Ну, продолжая разговор о школе, всех причастных сейчас, конечно, волнует вопрос, как будет организован учебный процесс после каникул. Они начнутся уже в понедельник, 26 октября. Будут ли они продлены и возможен ли возврат к дистанту и в каком случае он будет возможен?
Разобщение, а каникулы – это разобщение детей. Это одна из самых эффективных мер разрыва вот этой цепочки передачи инфекции и прекращения дальнейшего распространения инфекции. Поэтому мы надеемся, что за период каникул в школе вот эти ситуация улучшится, и дети прекратится передача вот в коллективах детей. Но при этом нужно все-таки родителям понимать, что уходя на каникулы, дети не должны много времени или посещать, или развлекаться в торговых центрах, ходить на какие-то массовые мероприятия, лучше все-таки заняться чем-то дома.
Угу.
И стараться как можно меньше общаться в крупных таких шумных компаниях. Для того, чтобы все-таки вот, ну, определенные меры, определенное поведение
угу.
соблюдать, для того, чтобы как можно меньше общаться, бывать в каких-то местах массового скопления людей.
Ну, места массового скопления, они не закрыты, и те же самые торговые центры, и те же самые театры, концертные залы.
Они не закрыты, но это общая угу. мера профилактики, которую мы рекомендуем не только в данной ситуации, когда угу. вот сейчас идет распространение новой коронавирусной инфекции, а не надо забывать, что у нас еще сезон острых респираторных вирусных инфекций, в том числе и гриппа. Мы в период сезонного подъема этой заболеваемости. И мы каждый год рекомендуем соблюдать определенные меры профилактики.
Угу.
Соблюдать их. И уж если приходится бывать в таких людных местах, то, конечно, пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Не забывать об этом.
Ирина Григорьевна, надеюсь, что о гриппе останется еще минутка нам поговорить. А пока о коронавирусе, и, к сожалению, эпидемиологическая ситуация ухудшается. Вот сегодня стало известно о положительных тестах у двух артистов БДТ и отменено 4 спектакля в результате. Заболел коронавирусом главный режиссер Малого драматического театра Лев Додин, и Малый театр переносит спектакли. Как вы считаете, достаточно ли предпринимаемых властями города ограничительных мер или, возможно, их усиление в ближайшее время?
Ну, я думаю, что возможно усиление в плане контроля соблюдения стандартов безопасности. В первую очередь, это соблюдение масочного режима. К сожалению, мы видим сейчас, и вот по нашим результатам нашего анализа опросных листов заболевших, мы видим, что из числа тех, кто заболел новой коронавирусной инфекцией, 90% не соблюдали масочный режим при посещении общественных мест и находясь в общественном транспорте.
Угу.
Где-то 70% часто посещают крупные торговые центры, различные такие вот присутственные места. Поэтому, конечно, сейчас нужно ограничить вот такие вот походы и стараться все-таки больше где-то времени, может быть, дома проводить или где-то на свежем воздухе гулять, а не развлекаться. Вот
в местах массового скопления народа. Да. Понятно. Ирина Григорьевна, вопрос от слушателя на WhatsApp прислал Андрей Никифоров из курортного района. Будет ли снова в сезоне осени-зимы, предстоящим нам, закрытие на карантин санаторно-курортных организаций в Ленинградской области, где отдыхают по путевкам пожилые люди, инвалиды с заболеваниями сердца и легких? И будет ли прием отдыхающих с отрицательными тестами на ковид, как было летом, кроме 14-дневных справок об отсутствии контактов в квартире? Вот такой вопрос.
Ну, мы не можем просто заглядывать так далеко. Посмотрим, как будет развиваться эпидситуация в дальнейшем. Если будет и дальнейший рост, то, конечно, какие-то ограничения будут введены. Если будет стабилизация заболеваемости, то... возможно, ограничиться соблюдением тех стандартов безопасности, которые уже внедрены в работу медицинских организаций, в том числе санаторно-курортных, и они продолжат свою деятельность. Но прогнозов мы пока никаких не строим.
Ну и все-таки, каковы прогнозы по росту заболеваемости? Всех волнует, конечно, когда можно ожидать улучшения ситуации. Вот такой прогноз был обнародован недавно. Прогноз дали специалисты лаборатории моделирования социально-экономических систем университета имени Плеханова. И вот по их прогнозу рост заболеваемости COVID-19 может пойти на спад уже в ноябре. Как вы считаете, есть ли для этого какие-то предпосылки в нашем городе?
Я думаю, что когда у нас в метро люди будут и входить в масках, и выходить из метро тоже в масках, а не снимать их после того, как они пройдут входной контроль, а будут осознанно соблюдать масочный режим, и тогда вот где-то недели через 2-3 можно будет ожидать какой-то стабилизации и некоторого снижения заболеваемости. На сегодняшний день у нас нет прививки против новой коронавирусной инфекции. Вакцинация – это единственный эффективный метод профилактики, поэтому нужно использовать все те возможности и рекомендации, которые есть на сегодняшний день. Когда вот мы их будем все строго соблюдать, вот тогда мы будем уже через какое-то время, через 2-3 недели мы будем ожидать.
Ну вот как пассажир метро, человек, который регулярно пользуется метрополитеном, я могу сказать, что за последние 2 недели, конечно, резко возросло количество петербуржцев, которые пользуются масками в метро. И, наверное, процентов, ну вот так вот на вскидку, на взгляд, 80-90% пассажиров все-таки ими пользуются.
Да, я согласна с вами.
То есть мы можем вот отсчитать там еще, допустим, неделю и посмотреть, как это будет отражаться на росте или, наоборот, снижении заболеваемости.
Да, только надо помнить о том, что соблюдать масочный режим нужно постоянно, не от случая к случаю, и не ждать, когда будет вот именно и только в тех условиях, когда там какие-то меры контроля, а постоянно. И надо помнить о том, что все-таки ношение маски это признак вообще культуры, общей культуры человека, как санитарной культуры, как части общей культуры. И это знак какой-то социальной ответственности и уважения к другим людям. Угу. Поэтому нужно как-то это осознать жителям нашего города и стараться, несмотря на какие-то неудобства, все-таки соблюдать вот эти требования.
Угу. Дмитрий нас спрашивает, вас, Ирина Григорьевна, спрашивает, как отличить обычную ОРВИ от коронавирусной, надо ли всем больным делать анализ на ковид?
К сожалению, на начальном этапе этой болезни трудно, нету таких сигнальных признаков, которые бы сразу же позволили сказать, что вот это просто обычная наша респираторная вирусная инфекция, а вот это вот коронавирусная. И более того, значительная часть случаев коронавирусной инфекции протекает вообще без клинических симптомов. Это так называемые бессимптомные формы, когда человек и сам не знает, что он выделяет вирус. Он выделяет вирус в окружающую среду меньше, чем больной такими с явными клиническими признаками, но он опасен для окружающих, потому что он заражает своих близких. В его окружении могут быть люди пожилого возраста, могут быть люди, страдающие хроническими заболеваниями, которые находятся в группе риска, и для них это заболевание опасно.
Ну хорошо, если он не знает, что он может сделать для...
Первое, что он должен сделать, он все-таки должен соблюдать дистанцирование от других, изолироваться, максимально средства индивидуальной защиты и обратиться за медицинской помощью.
Если у него бессимптомно, он об этом не знает, вы говорите?
Если он бессимптомный, то здесь единственное... Бессимптомный человек не знает, что он является носителем. У него нет признаков заболевания. Значит, но в общественных мерах, это тем не менее, его не, он должен все равно меры индивидуальной защиты соблюдать в общественных местах.
Угу. А, вопрос от Юрия. Скажите, почему противоэпидемические меры, принимаемые сейчас, отличаются от тех, которые принимались в начале года? И второй вопрос. Если SARS-CoV-2 распространяется воздушно-капельным путем, чем вызваны рекомендации использования СИЗ-рук и отсутствие рекомендации использования таких средств для органов зрения?
Вопрос, конечно, интересный. Значит, почему руки нужно защищать? Возбудитель, вот вирус, новый коронавирус, он выделяется в окружающую среду, воздушную среду, с мельчайшими капельками слюны, носоглоточной слизи, мокроты, в составе вот этих капелек. Какое-то время они находятся в взвешенном состоянии в воздухе, и основной путь передачи, конечно, воздушно-капельный, при вдыхании загрязненного воздуха. Но, тем не менее, частично часть возбудителя оседает на поверхностях окружающих предметов, могут на поручнях, на ручках, если это тем более руки больного человека загрязнены этими выделениями. Поэтому рекомендуется соблюдать, носить перчатки, защищать и руки в том числе, потому что загрязненными руками можно вирус внести через собственные слизистые оболочки рта, носа, глаз.
Ну вот, а глаза-то не защищены, получается?
Но глаза, во-первых, вот все-таки не рекомендуется, находясь загрязненными руками, вообще не рекомендуется трогать слизистые оболочки. Если в этом есть необходимость, значит, это нужно делать после того, как тщательно вымоешь руки.
Ну, это понятно, это общие рекомендации, даже относительно коронавируса.
И не только для коронавируса, но вообще для того, чтобы не заразиться и другими, в том числе и респираторными вирусами. А руки нужно мыть не только для профилактики коронавируса, но в том числе и кишечных инфекций.
Ирина Григорьевна, по поводу начала массовой вакцинации. Вы говорите, что на сегодня вакцины нет, поэтому говорить о начале какой-то массовой вакцинации, наверное, пока преждевременно, да?
Ну, вакцины проходят, у нас вакцины созданы, но они проходят еще клинические испытания, и вот для массового применения пока они не проводится еще массовая вакцинация, так как это при гриппе, например.
Угу.
То есть какое-то время должно пройти до того момента, когда начнутся прививки для всего населения.
Угу. Но, тем не менее, вакцинация медиков, групп риска проводится уже сейчас.
Она проводится выборочно при определенных условиях с целью определения эффективности и безопасности этих вакцин.
Угу.
Это не та вакцинация, которую мы имеем в виду, когда, например, делаем прививки в рамках нацкалендаря. Многие прививки делаются.
Многие уповают сейчас на коллективный иммунитет. Насколько на сегодня он выработался у жителей Петербурга? Насколько продолжительным может быть приобретенный иммунитет от коронавируса и можно ли заразиться повторно?
Такие исследования проводились в Институте эпидемиологии, микробиологии и иммунологии имени Пастера. И по данным института, процентов 26 населения имеют защитные титры антител. Продолжительность иммунитета. Пока мы таких выводов не можем, но я думаю, что вообще лучше обратиться к специалистам института. Но на сегодняшний день четких таких сведений о том, насколько продолжителен иммунитет, у нас пока нет.
Угу.
Такими сведениями мы пока не владеем.
А сведения о повторно заразившихся есть?
У нас по официальной статистике таких случаев у нас не зарегистрировано.
Угу. Ирина Григорьевна, последний, наверное, вопрос. Какая на сегодня ситуация по гриппу? Говорили о том, что грипп вместе с коронавирусом представляет особую опасность. Как идет вакцинация от гриппа? Хватает ли вакцины?
Продолжается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, но пока эта заболеваемость находится ниже эпидемических порогов во всех возрастных группах. Но нельзя забывать, что у нас подъем заболеваемости, как правило, бывает в декабре, в последней декаде декабря, и затем второй подъем еще бывает конец марта, конец февраля, начало марта. Поэтому Пока ситуация достаточно такая благополучная, и пока есть еще время сделать прививку против гриппа. Вакцина в город поступает, и частично вакцина приобретается за счет средств администрации районов и организации предприятий. Поэтому желающие пока у нас прививаются.
Спасибо большое. Спасибо, Ирина Григорьевна. Ирина Чхинжери, начальник отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора, была у нас на связи, отвечала на вопросы. Ирина Григорьевна, спасибо еще раз. Будем надеяться, что к Новому году мы избавимся от новой коронавирусной инфекции и оставим ее в 2020-м. Спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго.
Будьте здоровы. До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
Часов 50 минут в Петербурге. Сейчас в нашем городе 3 градуса тепла. Атмосферное давление почти в норме. 761 миллиметр ртутного столба. Итак, я продолжу рассказ о событиях в городе. Утром отсутствие средств индивидуальной защиты у одного из пассажиров трамвая стало причиной драки. Кондуктор попросил мужчину, вошедшего в вагон, надеть маску. Пассажир отреагировал агрессивно и начал оскорблять работника транспорта. Другой пассажир сделал ему замечание, после чего завязалась драка. Водитель передал сигнал тревоги на пульт централизованной охраны. К месту прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали участников конфликта. Составлен протокол по статье о мелком хулиганстве. Оперативник уголовного розыска арестован в Петербурге. Приморский районный суд Петербурга отправил в СИЗО сотрудника полиции Сергея Иванченко за превышение полномочий, грабеж и служебный подлог. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города. Мера пресечения ему избрана по 5 декабря. Следствие полагает, что Иванченко, будучи оперуполномоченным группы уголовного розыска, в подъезде дома в Дмитровском переулке в Приморском районе в августе в ходе розыска предполагаемого преступника нанес мужчине, имя которого не называется, не менее 3 ударов по голове и телу, причинив в том числе черепно-мозговую травму. Действовал подозреваемый совместно с неустановленными сотрудниками ОМВД. Соучастники забрали у потерпевшего банковскую карту и сняли с нее 13 тысяч рублей. Чтобы скрыть преступление, составили в отношении мужчины протокол об административном правонарушении, которого он не совершал.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курс основных иностранных валют на завтра по Центробанку. Доллар 77 рублей 3 копейки, евро 91 рубль 34 копейки. Петербургские бизнесмены просят Смольный отказаться от ограничения времени работы общепита. Напомню, ранее вице-губернатор Евгений Елин заявил, что ресторанам, возможно, ограничат часы работы до 23 часов в рамках борьбы с коронавирусом. Предприниматели, владельцы ресторанного бизнеса считают, что меры неоправданные никак не повлияют на эпидемиологическую обстановку Петербурга. Между тем, убытки от такого ограничения могут составить от 10% и больше, считают рестораторы.
Новости дня. Культура.
Сегодня крупнейшей концертной организации России «Петербург-концерт» исполняется 90 лет. Весь предстоящий сезон объявлен юбилейным. Запланирована серия торжественных мероприятий. Одно из важнейших – яркое музыкальное шоу в исполнении эстрадно-симфонического оркестра имени Баткина, которое пройдет сегодня. С подробностями Елена Серова.
Ленгосэстрада, Ленконцерт, Петербургконцерт. В названиях этой организации отражаются этапы ее истории, начавшейся в 1930 году, и истории нашей страны. Уже на протяжении почти столетия Петербургконцерт знакомит жителей нашего города с лучшими достижениями песенного и театрального искусства, проводит концерты классической, эстрадной музыки и литературных программ. Главный критерий при этом – высокий профессионализм участников. Под эгидой Ленконцерта выступали такие звезды и легендарные коллективы, как Театр миниатюр Аркадия Райкина, Мюзик-холл, Театр Буф, ансамбль «Дружба» с Эдитой Пьехой, поющие гитары, Жан Татлян, Людмила Сенчина, Мария Пахоменко. Благодаря деятельности Ленконцерта в Советском Союзе состоялись выступления Мариса Бежара, Мирей Матье, Театр Кабуки. Сегодня Петербург-концерт сотрудничает с молодыми и прославленными коллективами. И по словам заместителя директора по творческой деятельности Ольги Лапшиной, творческое кредо современного Петербург-концерта – разножанровость.
Когда
начинался творческий путь нашей организации, то все-таки это была эстрада, то где-то в конце 90-х это стало больше филармоническим учреждением, а сейчас мы уже можем освоить все формы. То есть у нас 2 симфонических оркестра, 2 камерных хора, 2 театральных коллектива, наш театр и театр арт, разнообразное количество эстрадных исполнителей, филармонических, фольклорных, и мы можем удовлетворить вкусы любого зрителя.
Новый эстрадный симфонический оркестр под управлением Андрея Медведева не случайно носит имя Анатолия Батхина. Возникнув в начале 60-х годов, оркестр стал одним из ярких явлений на советской эстраде. Например, именно он был выбран в качестве партнера на концерте французского композитора и джазового пианиста Мишеля Леграна. В концерте также примет участие победитель шоу «Голос» Петр Захаров, а кодой вечера станет выступление народной артистки Ларисы Долиной.
Посещаемость Государственного музея-заповедника Павловск сократилась почти вдвое из-за пандемии. Однако музей-заповедник остается любимым местом для прогулок петербуржцев. Сотрудники готовят новые выставки, проводятся фестивали, идет работа по благоустройству парка. Елена Медведева продолжит.
На вынужденном простое музей-заповедник был с 20 марта до конца июня. И сейчас при отсутствии иностранных туристов посещаемость не очень высокая по сравнению с прошлым годом. Соответственно, упали и музейные доходы. Директор ГМЗ Вера Дементьева напомнила, что в основном Павловск посещают петербуржцы. Из-за падения доходов пришлось сократить и реставрационные планы, отметила Вера Дементьева.
В этом году просто слезы. В жутком состоянии, но еще существует один элемент ансамбля музыкального вокзала – фонтан-фонарь. В этом году мы планировали выйти на павильон трех граций, на розовый павильон, фонтан-фонарь. Он очень многодельный такой. Нам в этом году не удалось. Но особая печаль – это то, что мы не можем выйти и уже стоим второй год по причинам отсутствия финансирования. Это ансамбль Краснодолейного района. Это Елизаветин павильон, павильон Руина, это мост и каскад. Они под консервацией, потому что объекты находились просто в жутком состоянии. И если после войны они еще были такими подранками, но реставрационно пригодные, то сейчас у нас уже работы связаны не только с реставрацией, но и со значительным воссозданием. Но, тем не менее, что-то успеваем. В этом году мы доделаем причальная стенка. Это Руси, кстати, переправа на розовых павильонах в прудах.
В мае музей-заповедник сменил статус и стал объектом федерального подчинения. В ГМЗ разрабатывается новая концепция развития, и, по словам Веры Дементьевой, в планах вернуть былую славу Павловска, которой он обладал при легендарном директоре Анне Зеленовой. К рождественским праздникам готовится выставка «Мне улыбается Эрот», на которой будут представлены изделия из художественной бронзы, раскрывающие образ античного божества. Также Вера Дементьева рассказала, что полностью завершена очистка территории парка от снарядов времен Великой Отечественной войны.
Реклама. «Призма» 12 лет в Петербурге. Праздничные скидки во всех магазинах. С 15 по 21 октября тушка цыпленка 89,90 за килограмм. Сибас 499 рублей килограмм. «Призма».
Государственная пожизненная рента – это защита пожилых петербуржцев от возможных махинаций с недвижимостью. Вам не придется менять привычное место жизни и окружение. При этом у вас появятся дополнительные денежные средства к вашей пенсии. Договор пожизненной ренты заключает Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Горжелобмен». Договор предусматривает переход права собственности на недвижимость плательщику ренты Санкт-Петербургу. Информация по телефону 812-576-0000.
Реклама.
Ситуация на дорогах в Петербурге сейчас оценивается в 6 баллов. Пробки довольно серьезные. А в ближайшие сутки будет облачно. Ночью местами небольшие осадки. Это дождь, а кое-где по области и мокрый снег. Утром и днем дожди. В Петербурге также дождливо. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. Ночью в области 0 плюс 5 градусов, а на востоке до минус 4. Днем 5-10 тепла. А в Петербурге ночью будет 2-4 градуса выше 0, а днем от 8 до 10 тепла. Атмосферное давление будет понижаться. 23 октября в большинстве районов области небольшие, местами умеренные дожди. Ночью плюс 4-9 градусов, а днем от 7 до 12 тепла. 24 октября ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, поскольку температура воздуха будет от минус 1 до плюс 4. Днем 3-8 градусов тепла. Программу «Новости дня» провели у микрофона Мария Топлер и я, Ольга Стеценко. Анна Прижевская работала за пультом. Всего доброго.